Андрея Могучего в Москве в 2015 году, в 2012 году в том же Театре нации он сделал вещь, которая называлась «Цирку амбуланте». И вот теперь через довольно ощутимое время он снова пришел в этот театр и в этот город. Андрей Могучий – фигура крайне важная для Петербурга и вообще для российского андеграунда, того, что складывалось во второй половине 80-х и в 90-е годы, конкретно в Петербурге, где, в общем, такое образовалось гнездо художников альтернативного или неофициального свойства, которые, в частности, я про этот аспект хотела поговорить, в общем, не очень доверяли слову и взамен слова в театре выбирали разные вещи. Кто-то предметы и способ их сцепления, как, например, Ахе, русский инженерный театр. Кто-то телесность, как дерево Антона Досинского. А кто-то, как Андрей Могучий, то, что впоследствии вошло в критический лексикон в качестве визуальных ассоциаций. В 1990 году он со своими актерами-соратниками придумал так называемый формальный театр. Это была независимая группа людей, коллектив, небольшой довольно-таки, который существовал во вполне сложных и неблагоприятных обстоятельствах в родном городе, но очень много ездил за границу, участвовал в фестивалях, использовал для этого собственные подручные средства, транспорт и так далее. В общем, вел такую жизнь, которая свойственна, может быть, европейским фестивальным или таким кратковременно живущим коллективам. И вот этот формальный театр, собственно, в 90-м году образованный, стал очень важной точкой на карте Петербурга. Там были разные спектакли. В общем, наверное, Андрей Могучий, один из первых режиссеров вот, новейшего времени, который делает сайт-специфики. Они делали спектакли, играли спектакли на площади перед Александринским театром. Они участвовали в фестивале «Солнце ворот» с спектаклем «Орландо Фуриозо», где была такая имитация средневековых сражений и поединков рыцарских. И вообще их деятельность во многом была связана с освоением нетеатральных пространств и с языком театральным, совсем не базирующимся на слове, на пьесе, на тексте. И в тогдашнем представлении нашем и, ну, может быть, критиков в целом, не являющимся, может быть, драматическим тем, что подразумевалось. Так вот, в формальном театре именно тогда, когда уже он, я так понимаю, был отчасти в гостях, отчасти имел уже какие-то права в театре «Балтийский дом», наверху этого театра в скромном помещении, называется это 91-я комната, они сыграли спектакль, первоначально придуманный для как международный проект и с участием немцев и поляков, но дальше адаптированный под русское. Этот спектакль назывался «Школа для дураков», это 2000 год, и это первая такая удача Могучего, не в смысле, что он до этого делал что-то неудачное, но в том смысле, что этот спектакль вывел его из маргиналов андеграунда в режиссеров, которых любит критика. И он получил этот спектакль приз критики и вообще как-то оказался в ротации вот тех людей, на которых критика смотрит пристально. В этом спектакле, который был сделан по роману Саши Соколова, в романе речь идет о, собственно, все повествование ведется от лица мальчика, и этим голосом в спектакле, который звучал на аудио, был голос сына Могучего, Арсения. Это была как раз такая свободная, но одновременно очень точная по отношению к роману, с его очень прихотливыми сюжетами, с его такой прустовской фактурой и способом рассказать об индивидуальном опыте человека, который включает в себя описание того, что происходит вокруг, и каким-то чудесным образом рассказывает нам вообще о времени позднесоветском и стране, которая находится в этом переходном периоде между вот совсем сгнившей старой структурой и каким-то новым временем, которого мы еще не знаем. Вот эта поэтическая ткань «Школа для дураков» очень точно была описана несколькими петербургскими критиками: Надеждой Ташес, Николаем Писачевским, Жанной Зарецкой. И все они по-разному, но так или иначе говорят о странной довольно вещи, что вот, мол, перед нами цепочка сюрреалистических сновидений и как бы не связанных сцен, которые одушевлены голосом вот этого раздвоенного на двоих персонажей героя, Нимфеи. Но при этом удивительным образом в том, как строится игра, и эта игра драматического свойства, но нового очень свойства того, что тогда в театре вообще, ну, в таком обычном, как бы официальном театре, не было. Вот эта игра творческая, становящаяся на глазах у зрителя, и при этом не обращенная к зрителю, то есть нас никаким образом не вовлекали в действие, но нам казалось, что мы вовлечены в эту общую ткань странных детских воспоминаний о каких-то печальных, холодных и тоскливых, в общем, вещах, из которых высекается, ну, как бы любовь, нежность и прочие сентиментальные прекрасные чувства. Так вот, странным образом в этом как бы монтаже ассоциаций по поводу текста, ну, как я уже говорила, очень точных по отношению к Саше Соколову, вырисовывался сюжет или рассказанная история. И вот этот мотив того, что театр и такой человек, как Могучий, который, казалось бы, как и многие его соратники по вот просто времени и определенному типу такой вот деятельности в искусстве, выбирают рассказывание истории, хотя основывается при этом не на слове и не на том, что история обязательно должна воплощена быть в тексте. Вот что важно. Ну и еще, мне кажется, важно очень, что поскольку «Школа для дураков» имеет прямое отношение к сказке про последнего ангела, о которой сегодня речь, то вот мне кажется, что само по себе это действие и способ его сложения и устойчивые мотивы, ну, например, связанные с этим раздвоением персонажей или с тем, что они все время как бы путешествуют по реальному и в то же время, ну, в какой-то момент становящемуся ирреальным пространству. Ну, то есть там были простые вещи, например, мальчик едет с мамой в город заниматься на аккордеоне, в холодной электричке, идет осень. Вот как бы ничего на сцене не было, ни электрички, ни каких-то спецэффектов, но очень простыми вещами, типа падающих листьев, такого специального света, который имитирует огни фонарей на перронах, которые быстро-быстро пролетают за окном электрички. Вот мальчик едет, мальчик о чем-то думает, мы, в принципе, понимаем и догадываемся, и даже слышим, о чем он думает. И дальше, когда он попадает уже, например, в город к своей учительнице, к своему учителю музыки, то мы как бы оказываемся в другом пространстве, и, в общем, это пространство вполне себе нереальное, оно другое, оно, может быть, сон, оно его предчувствие, мечта и так далее. Но, в общем, как бы смысл в том, если не говорить про это в каких-то красивых и непонятных абстрактных категориях, что Могучий именно что овеществлял этот переход из очень реального и знакомого всем людям, живущим в то время, да и потом, вещах, связанных просто вот, ну, с бытом, с тем, как люди живут в коммунальной квартире, какая старая шапка у мальчика, какое у него обтрёпанное пальто, какая там бедная его мать, бегающая с одной работы на другую, ну и так далее. И вдруг это сновидение, в котором он вместе со своим вот этим парным близнецом, со своей парой, со своим двойником оказывается, в общем, в мире этой прекрасной школы для дураков, где нет никакого абьюза, нет никакого насилия. Есть просветленный учитель, который, впрочем, скоро умрет. И этот учитель способен